Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Вооруженное нападение военный ВМС США устроил стрельбу на базе Пёрл-Харбор. Является соседом и партнером. Президент Польши не стал называть Россию врагом НАТО. Решимость в борьбе за Украину. Граждан страны призывают выйти на Майдан Незалежности. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кобракова, Кирилл Бакеев. Всем здравствуйте. Кирилл, доброе утро.
Здравствуйте.
Американский военнослужащий устроил стрельбу на базе Пёрл-Харбор. Местные СМИ сообщили, что в результате не менее 3 человек получили ранения. 2 из них в критическом состоянии находятся.
Да, но это пока все, что мы знаем, поэтому неизвестно, к сожалению, очень много неизвестно, почему этот человек начал стрелять, в кого именно он попал, то есть были ли это военнослужащие. Ну, информация разнится, вот в чем все дело. Что точно знаем? Произошло все в Сухом Доке, примерно в 14:30 по местному времени, ну, на верфях Пёрл-Харбора, военной базы. Из-за стрельбы доступ на базу закрыли на некоторое время, поскольку она находится неподалеку, где-то в 13 километрах от города Гонолулу, то и порекомендовали еще и жителям заранее выезжать в аэропорт. Видишь, сразу подумали о людях. Дабы не...
Не встрять.
Да, дабы не встрять.
Но сейчас пишут, что доступ на базу восстановлен.
Сейчас восстановили, да. Они в Твиттере написали. Я был удивлен, что, оказывается, у военной базы есть свой аккаунт в Твиттере. Там, да, там написали, что моряк успел ранить троих гражданских сотрудников американского военного ведомства, после чего покончил жизнь самоубийством. Доступ на базу Пёрл-Харбор Хикем, который ранее был временно заблокирован, восстановлен. Вот это все, конец сообщения. Пока Пентагон ничего конкретного не комментирует, сообщает только, что как только у нас появится дополнительная информация, мы сообщим. Вот. Но из тех версий очевидцев, которые уже поговорили с журналистами, один из них слышал громкие хлопки и сказал, что, я думаю, это были выстрелы, выглянул в окно, увидел злоумышленника, он был в военной форме. Вот. Но единственное, что еще некоторые, скажем так, проводят параллели с историческим инцидентом, который произошел 7 декабря 1941 года. Это нападение японской авиации на эту базу. Тогда там, правда, погибли 2400 человек. Сейчас вроде погибших нет, хотя еще неизвестно, потому что...
Но это очень сомнительная аналогия. Во-первых, шла Вторая мировая война, во-вторых,
понимаю, да.
Это, ну, мне кажется, то,
такое
что...
есть, такое обсуждается, я вас об этом извещаю. Я не знаю, почему это обсуждается, но это обсуждается.
Я бы просто сказала, что все это произошло, вот эта стрельба и нападение военного на своих товарищей или гражданских военных, там, я не знаю, кто эти люди, матросы или кто еще, там же совмещенные... ВМФ и ВМС.
Да.
Да. И 7 декабря как раз должны были пройти праздничные мероприятия, вот приуроченные как раз к тому, о чем ты рассказал. Ждем информации. В общем, в Твиттере нам сказали, что следите за социальной сетью, и там
да,
все
за
опубликуют.
Сетью пока не версия теракта, ничего.
Надеемся,
нету.
Что там все-таки обошлось без жертв, и вот информация...
Людей быстро приведут в чувство, да.
С одним погибшим, это, в общем, непроверенная пока информация. Ждем официальной.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Россия не враг НАТО, так считает польский президент Анджей Дуда. На пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса политика спросили, считает ли он Москву врагом блока, и Дуда сказал, что нет, не считает.
И не таких били. Старинная гондурасская мудрость гласит, кто к нам с чем, зачем, тот от того и того.
Он даже вообще сказал, что ни одного врага у НАТО сегодня нет, и если кого так и можно назвать, то не государственные организации террористического характера. А про Россию он сказал, что это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся, но тем не менее переговоры вести надо, поскольку Россия сосед и Россия партнер. Вот. Были еще версии немецких СМИ, это правда, ну, это не политики, это не представители кругов, которые принимают решения. Но там было другое, что если говорить о рассуждать в категории врагов, вот издание Die Welt пишет, надо рассматривать в этом качестве Китай, потому что военная мощь Китая растет и уже вызывает сомнения, скажем так, возможность Соединенных Штатов защищать и обеспечивать безопасность таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, вот на фоне растущей военной мощи Китая.
Тоже немного...
Но здесь, да, опять ничего нового, в общем-то, об этом уже давно, и политики себе подобных вещей не позволяли, скажем так, которые... участвовали в саммите НАТО.
Пользователь Джон Картер пишет следующее. Это как же так? То есть еще не далее, как, извините, на прошлой неделе тот же Дуда бил себя кулаками убеждал всех, что главной угрозой для НАТО является Россия, и даже отодвинул на второе место ИГИЛ. А сейчас на саммите НАТО переобулся в прыжке. Но на самом деле про угрозу в том числе и Анджей Дуда, и правда говорил.
Да.
Сейчас какая-то произошла странная смена риторики, ну или, может, нельзя даже назвать этой сменой риторики, но, тем не менее, с чем-то, наверное, все-таки это заявление связано.
Ну, видимо, тот факт, что совместного заявления по итогам саммита согласовать так и не удалось, то, видимо, надо как-то и свою внешнюю политику тоже корректировать, поэтому... Не знаю, если это так объясню.
К нам присоединяется исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бушок. Станислав Олегович, здравствуйте.
С добрым утром.
Здравствуйте.
А вы как думаете, что это вдруг Анджей Дуда так сбавил обороты и говорит, что Россия — это сосед, Россия — это партнер, а вовсе не враг НАТО?
Переобувание в прыжке здесь связано не с чем-то, а с кем-то, и конкретно с Дональдом Трампом, который... тоже на днях заявил, что Россия — это не враг, и с Россией нужно дружить. Ну, соответственно, поскольку Польша в большей степени ориентируется на Вашингтон, чем, скажем, на Берлин в своей политике, ну и, соответственно, здесь решил тоже Дуда проявить вот такую вот риторическую гибкость. Но это не отменяет общей антироссийской линии польской риторики в целом, и я думаю, что мы скоро снова услышим какие-то недружелюбные заявления от представителей Польши в отношении России. То есть это чисто такая была история.
То есть это просто удобные слова в удобные моменты, и как-то корректироваться внешнеполитическая линия Польши по отношению к России не будет?
Не будет, но кроме того, все-таки Польша встроена и в НАТО, Европейский Союз, в санкционную политику, и одна сама по себе Польша там это все дело, конечно, менять не будет. Ну а риторика может меняться, потому что, как говорят англичане, talk is cheap, то есть сказать можешь все, что хочешь, но если это не подкреплено деньгами, то, в общем-то, это не имеет своего значения.
Но, с другой стороны, Дуда сказал важную вещь, что все-таки угроза, если уж кого и считать для Альянса, то международные террористические группировки. Как-то от других представителей натовских стран это редко можно услышать.
Ну, на самом деле, говорят про совместную борьбу с терроризмом, это тоже не новые слова.
Нет, они не новые, просто каждый из 29 стран так или иначе от этого пострадал. И меня всегда удивляло, почему об этом-то не говорят. Ну, то есть, ладно, там Россия враг, нам не жалко, можете нас так называть, но как-то вот, ну, проблема под носом, каждая из стран от нее пострадала, при этом каких-то активных действий не предпринимается.
Да не то, что даже активных действий, то есть общего заявления даже нет.
Ну да.
И
это не первый год.
Кто пострадал от терроризма, кто-то пострадал в большей степени, кто-то в меньшей.
Ну
кого-то
да.
Больше интересуют политические дрязги, кого-то, не знаю, военные или еще какие-либо. Поэтому и получается, что он, Die Welt пишет, что Китай — главная угроза.
Ну, на самом деле, ведь угроза какая-то должна быть для Альянса. Другой вопрос, что все-таки в отличие от времен холодной войны, где было действительно угроза столкновения двух блоков, которые, собственно, граничили друг с другом, да, то есть восточного блока московского и западного вашингтонского, то сейчас не совсем понятно, там, как Китай может напасть на НАТО, не знаю, там через один пояс, один путь, видимо, как-то направят свои эшелоны, и вот они потихоньку дойдут там до Турции, до Европы. То есть как это может чисто гипотетически выглядеть. Вот. Но если говорить серьезно, все-таки почему терроризм, скажем так, не объединяет в достаточной степени, что НАТО, что Запад России. Ну, потому что все понимают, что все-таки терроризм — это такая история, которая, по большому счету, хоть и имеет международный характер, но может быть, если там терроризм имеет какие-то такие ярко выраженные протогосударственные формы, как мы видели на Ближнем Востоке недавно, в принципе, он может вполне быть побежден любым более-менее серьезным государством, если ему не мешать. Вот, собственно, плюс все-таки те же Соединенные Штаты, в общем-то, отрапортовали, что это они победили ИГИЛ, запрещенный в России во всем мире, а, соответственно, Москва со своей стороны, ну, сказала, что это вот мы вместе, соответственно, с Ираном и с сирийской армией это победили. То есть никто не признал заслуги друг друга, наоборот, намекали или прямо говорили, что другие просто мешали. Вот видите, как замечательно. Вот вроде как никто никому не помогал, но совместно победили терроризм в третьей стране.
Угу. Тем временем не только Анджей Дуда поясняет свое отношение к России или даже отношение Североатлантического альянса к России, ее восприятие. Болгария тоже делает заявление относительно Москвы. Бюрократия всему голова. Болгария задержала строительство ветки турецкого потока из-за обязательных процедур Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.
Да, дело в том, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта «Турецкий поток» на своей территории и предложил, российский президент предположил, что это может происходить под давлением со стороны. Ну и напомнил Путин, что после срыва болгарской стороной «Южного потока» София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать турецкий поток. Ну и вот Борисов в эфире национального телевидения высказался следующим образом. «Мой ответ президенту Путину, он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим. В среднем 5 километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры». Станислав Олегович, правду ли говорит Бойко Борисов, действительно ли все дело в бюрократии, и на самом деле вот эти 5 километров в день нормальная скорость?
Ну, знаете, тут можно ответить, я не ракетчик, я филолог, поэтому я не знаю, с какой скоростью там строятся эти потоки, и там с какой скоростью потом эти потоки...
Ну, просто у российской стороны есть убежденность в том, что есть затягивание, причем намеренное.
Но дело в том, что это, если это намеренное затягивание, это похоже на такой выстрел в ногу или такой какой-то, может быть, не очень сильный, но тем не менее. То есть это проект, который выгоден абсолютно всем, и в данном случае, ну, можно затянуть, но и все это запустить там на месяц вперед. В конце концов, никто сейчас не говорит о том, что этот проект будет отменяться. Вот. А какое-то такое вредничание, я не знаю, насколько можно... Не любить там Болгарию или там не уважать ее, что считать, что она вот сама как по отношению к себе вредничает и решила там на месяц позже все запустить. Мне кажется, что как и с, кстати, Северным потоком 2, мне кажется, что это решенная история. Если мы помним уже, что Северный поток 2, он в какой-то момент немножко был поставлен на паузу, потому что колебалось Дания. Но видите, Дания вот колебалась, а потом в итоге, в общем, все согласовало. Но я думаю, что в данном случае Болгария это вполне себе может быть сопоставлено по своим колебаниям с Данией. То есть ничего такого страшного я пока не вижу на этой территории. Ну а глобально, конечно, удивительная страна политически Болгария, наверное, страна, где наибольший разлад между общей такой русофильской настроенностью населения и наиболее такой недружественной по отношению к России традиционной политикой Болгарии.
У Бойко была еще одна цитата. «Каждый имеет право искать альтернативные маршруты. Мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС». То есть, получается, Бойко имеет в виду Россию, что России неприятно. И вот далее то, что он сказал про Болгарию. Справедливое утверждение? Болгария — это и правда лояльный и сильный член НАТО и ЕС?
Ну, по крайней мере, на 50% правда, действительно лояльный. Вот, и то, и
но не сильный, это другие 50%.
Да, да, совершенно верно. И в этом смысле, ну, понятно, что как бы хочется быть больше и сильнее, чем ты есть на самом деле, особенно если у тебя там с одной стороны недружественная Турция, а с другой стороны там, скажем, Греция, там, Румыния, с которыми, ну, как-то там особо в политику не поиграешь. Ну, соответственно, здесь все-таки нужно изобретать какой-нибудь такой велосипед, который сделает тебя сильным. Вот, так что в данном случае это риторика понятна, такая риторика великодержавная при отсутствии великой державы. Вот это мы видим не только со стороны Болгарии, но со стороны куда более маленьких стран.
Да, эти многие страдают.
Спасибо, Станислав Олегович, за комментарий. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бушок был с нами на прямой связи. Пользователь под ником Томас, может быть, как это по-русски, какое русское имя может подойти? Вот это английское имя Томас.
А Томас...
Ну, там, Тимофей какой-нибудь, нет, не подходит?
Ну, допустим, ладно.
Жаль.
Давай, Томас.
Возмущается. Еще раз для меня повторите. Болгария является сильным членом НАТО. Ему кто об этом сказал? Нет, он серьезно так думает? Или мания величия началась?
Пойдем, выйдем.
Да-да-да, вроде того. Короткая пауза и продолжим.
Президент США Дональд Трамп признался, что из-за любви Ким Чен Ына к военным испытаниям называет его «человеком-ракетой». Как к такому прозвищу относится северокорейский лидер, неизвестно.
А у меня все отлично, просто все отлично у меня.
Просто ты человек-привычка.
А человек-привычка — это я.
Евросоюз не будет ограничивать кошек в праве на свободное передвижение. Отказ последовал после волны возмущений владельцев этих домашних животных. Штрафовать хозяев и отлавливать гуляющих кошек предлагали ученые-орнитологи из-за угрозы сокращения популяции птиц. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что сильно сдал за последний год. Посидел, набрал лишний вес, да и морщин прибавилось. А по утрам его смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил.
И у любви у нашей села батарейка.
Радио «Спутник».
Главы трех украинских партий «Европейской солидарности», «Батьківщины» и «Голос» призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан Незалежности.
У тебя здесь нет власти, Гендальф Серый.
Да, все должно произойти накануне саммита Нормандской четверки в Париже. Он проходит 9 декабря, а Майдан, значит, запланирован на 8. А под обращением, которое распространено в социальных сетях, стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко и даже фронтмена музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. В общем, все бывшие. А лидеры оппозиционных партий напомнили властям о неких красных линиях. Это такие требования украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. И вот они считают, что не следует идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также деоккупации и возвращения Крыма. В общем, призывают не допустить выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ну и, в общем, напомнить как-то президенту Украины нынешнему Владимиру Зеленскому о том, что вот там большая мощная сила, мол, мы тебя породили, мы тебя и снимем. Вот. Но не знаю, пока насколько может быть популярным вот это обращение и этот призыв.
А мы спросим у Владимира Олейника, народного депутата Украины 5-7 созывов, украинского политика. Владимир Николаевич, здравствуйте.
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 Это что, получается, уже какая-то большая и не очень хорошая игра наклевывается?
Ну, смотрите, вот есть такая пословица: «Чья бы начало, их не обмолчало». Вот в этом плане им бы читать сегодня не ультиматум Зеленскому, а каждому свой приговор. Тем более, что Порошенко, он обещал, что он его не конкурент, а его приговор. Они поняли: слабый президент, надо готовиться к новым выборам, парламентским, президентским. Падение серьезно рейтинга. все у нас президенты имели в первые 6 месяцев падение на 5-6%. Там 2-3, 5-6, а тут 20%. Дальше будут качать тему земли, она же следующая. Поэтому опытные жулики повылазили и начали уже сегодня ему заявлять ультиматум. Думаю, Майдана большого не будет, потому что не видел за ихней спиной Нуланд с печеньками. Посольство не дает добро. Но вопрос идет о том, какое количество
так можно этих сушками, надписей. Владимир Николаевич.
Что?
Можно сушками или иными сдобными изделиями.
Печеньки, сушки, это не имеет значения. Но посольства там не вижу. А без посольства Майдана большого нет. Но какое количество выведенных и вывезенных за деньги повлияет на самого Зеленского? Ведь Зеленский сегодня никак не мобилизирует свой электорат. Он не вращается. Заметьте, он все время оправдывается. Это не будет измена и так далее.
Владимир но Николаевич, любое... возвращаясь к вот этим народным настроениям, каковы они сейчас на Украине? То есть есть ли вот эта почва для этого Майдана? И, ну, просто с вот этими дамами и господами, которые выпустили обращение, уже все понятно. Ну, то есть, я не знаю, это уже... не знаю, кто их
ничего общего от имени народа это не имеет, потому что 85% это социология показывает. Люди требуют мира. И это задача для президента. Порошенко с этим не справился. Это первый вопрос, который звучал всегда. Потом шли тарифы и так далее. Если Зеленский не решит эту задачу и приедет общать без результата. А что такое результат? Ребята, да вы ведите переговоры. Хоть с теми, кто на Донбассе, с Россией, с Германией, со всеми. Но нам нужен мир. Люди ведь чувствуют, что мир, война – это опасность всегда. Мобилизации. Сегодня холодная, так сказать, фаза. Завтра горячая. Никто не хочет...
То есть вот эти люди, которые призывают выйти на Майдан 8 декабря, они влияния на вот эти 85%, которые хотят мира, не имеют. Я правильно вас понял?
Конечно. Но они будут иметь влияние на вот этих ястребов. Партия войны. Но я еще раз говорю, почему бы Зеленскому не обратиться к своему электорату и сказать, давайте соберем вещи. Хочу посоветоваться.
Он опасается чего-то?
А он опасается, потому что он не президент. Понимаете, это надо быть президентом. Не просто так в закрытом помещении рассказывать, какой ты крутой, а выйди к людям. Посмотри в глаза, как это делал в свое время и Путин, и тот же Эрдоган, и Лукашенко. Выходите. А он превратил свой электорат в зрителей. Понимаете, в чем опасность? То есть, ребята, я вам даю шоу, а почему вы мне аплодисменты не даете? А народ говорит, кроме шоу, нам нужен хлеб насущный и мир. А он не понимает этого. Он боится людей.
Но, тем не менее, он же в том числе, Владимир Николаевич...
Надо выступать как политик.
Владимир Николаевич, он да. же сам выступал и проявлял желание встретиться в том нормандском формате, в котором сейчас проведут встречу 9 декабря.
Вот у меня такое сейчас впечатление, что он пока душит, знаете кого, Голобородько.
Это его экранное...
Да нет, конечно, народ-то голосовал за Голобородько, или как вы думаете? А он душит этого Голобородько. Скоро он просто ее убьет в глазах украинцу, которые не поняли. Такой парень, крутой, решительный. Готов был к расстрелу Майдана, то есть эти, парламента. Ну, чересчур, может быть, там показать. Но решительность-то есть.
Итого,
сегодня
Владимир Николаевич...
Негодяи, которые должны сидеть, ему диктуют ультиматум.
Понятно. Но мы об этом говорим от раза к разу. За то, что, о том, что эти люди, которые по-прежнему находятся на политической арене Украины, должны сидеть. Они пока не сидят. Они призывают народ выйти на Майдан.
Неактивное политиканство.
Народ пойдет...
Не выйдет народ на Майдан.
Не выйдет.
Вы посмотрите. Во-первых, есть деньги, ресурс Порошенко. Он сегодня не против там... Зеленского и так далее. Если бы Зеленского дал гарантию, не будет трогать, а пока опасность такая существует, Порошенко эту тему будет качать в целях своей безопасности.
До самого последнего. Спасибо, Владимир Николаевич.
Возьмите один пункт только. Они же говорят, что мы будем против закона об особом статусе на постоянной основе. А на какой основе подписал его Порошенко? Он что, против себя будет? Ну, негодяй чистейший.
Наверняка разговоры об этом в том числе и будут 9 декабря во время встречи в нормандском формате, о которой мы уже сказали. Владимир Олейник, народный депутат Украины 5-7 созывов, украинский политик, был с нами на прямой связи. Ну и успеем рассказать о премии, которую получила любимая Грета Тунберг. Да.
В эфире «Радио Спутник».
Я, конечно, убеждена, Кирилл, что только ты об этом должен рассказывать, но я начну, а ты продолжи.
Давай.
Нобелевка, но не совсем. Шведской активистке Грете Тунберг вручили премию за целесообразное жизнеобеспечение. Ее ежегодно присуждают лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в регулирование кризисов.
Да, в общем, это такое своеобразное дополнение к нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые остаются неохваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. В общем, если нормальные ученые как-то смирились с Нобелевкой по экономике, с Нобелевкой с премией мира, да, Нобелевской, то дабы уж совсем не Нобелевский комитет до сердечного приступа не доводить, выделили вот эти премии в отдельную категорию. Ну, поздравляем, наверное, не знаю.
Да, Тунберг говорит, борьба продолжается, мы никогда не остановимся. Да. Поздравляем Грету.
Поздравляем.
Будь в теме.